эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе бывшего гендиректора «Рустави-2» спросили о миллионах по рекламным контрактам, но Ника Гварами ответил вопросом на вопрос.
Кипр Халваши был арендованной будкой с 10 телекамерами, а сейчас у него имущество на 50 миллионов.
Александр Анквап открыто поддержал кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Олега Аршба.
Но как же удивило удивление многих пользователей, для кого обращение оказалось громом среди ясного неба, ударом под дых оппозиции.
В рубрике «Гость недели» Константин Боровой, российский политик, попросивший политического убежища в США.
Где-то до 2008 года они все верили в возможность сотрудничества с Путиным. Это вот такая глобальная проблема.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Москве по делу о массовых беспорядках 27 июля задержано еще 5 человек. В понедельник суд изберет им меру пресечения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Имена задержанных не называются, официальных подтверждений задержания нет. В пятницу суд в Москве отправил под арест 4 обвиняемых по тому же делу. Задержанный ожидает суда еще один участник акции Егор Жуков. Ранее был арестован Евгений Коваленко. По статье о применении насилия к полицейскому, а не о беспорядках. Московская полиция и прокуратура в пятницу вновь предупредили, что акция протеста в центре российской столицы, запланированная 3 августа, не согласована с властями и рассматривается ими как незаконная. Жители Москвы предупредили об ответственности за участие в ней. Активисты не согласны с отказом независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму, призывают в субботу выйти на Бульварное кольцо на так называемую прогулку. Директор ФБК Иван Жданов в пятницу объявил голодовку во время заседания суда по обжалованию своего административного ареста. По словам оппозиционера, у него больше не осталось возможности защищать свои права. Арест Жданова на 15 суток судья оставил в силе. Ранее голодовку объявила и другой незарегистрированный кандидат Любовь Соболь. Она не принимает пищу в знак протеста против недопуска к выборам с 13 июля. Министерство иностранных дел Японии прокомментировало визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуроп. Согласно заявлению японских дипломатов, он несовместим с позицией Японии по вопросу Курильских островов. Дмитрий Медведев прибыл на Итуроп из Южно-Сахалинска в пятницу. Власти Японии сообщили, что этот визит уязвляет чувства японских граждан, цитирует ТАСС. Дмитрий Медведев отметил, что протесты Токио не вызывают у него беспокойства и назвал Курилы российской землей.
Мы неоднократно об этом говорили, что российские государственные служащие посещают и Курильские острова, и вообще любые другие территории нашей страны без согласования с какими бы то ни было государствами, при всем нашем самом добром отношении и желании развивать дружеские связи. Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься.
Заявил Дмитрий Медведев. В июле Россия отказалась от переговоров с Японией о передаче 2 из 4 островов Южных Курил в рамках обсуждения заключения мирного договора между странами. Одной из причин отказа от переговоров называются опасения России в связи с тесными отношениями между Японией и США, а также возможность ухудшения отношений жителей России к власти из-за компромисса с Японией.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты с сегодняшнего дня прекращают свое участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, подписанном в 1987 году. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он напомнил о том, что 2 февраля нынешнего года США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению условий договора. Однако Россия этого не сделала. Соединенные Штаты и их союзники обвиняют Россию в разработке запрещенных договором вооружения. Москва отвергает обвинения. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в телефонном разговоре разговоре с Владимиром Путиным на этой неделе не обсуждал ракетный договор. Беседа была посвящена лесным пожарам в Сибири. По словам Трампа, он надеется на то, что Россия что-то предпримет в связи с договором. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если договор прекратит действие, НАТО вынуждено будет принять дополнительные оборонительные меры. Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько комментариев по поводу проведенных Северной Кореей ракетных испытаний. Три испытательных пуска ракет за несколько последних дней, по словам Трампа, не нарушают соглашения, подписанного обоими лидерами на встрече в Сингапуре летом 2018 года. Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что Северная Корея произвела новое ракетное испытание рано утром 2 августа. Источник Reuters сказал, что запуск не представлял угрозы для Соединенных Штатов, но не уточнил, сколько именно ракет было запущено. Южнокорейские власти подчеркнули, что ракетные испытания не способствуют снятию напряжения на Корейском полуострове. КНДР назвала прошлый запуск предупреждением соседу за сотрудничество с США в военной сфере. Вашингтон на фоне сообщений о ракетных запусках заявил, что не станет пересматривать совместные военные учения с Южной Кореей. Они намечены на август. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его администрации Андрей Богдан написал заявление об отставке. При этом он подчеркнул, что подобное заявление заранее написали все члены его команды, поскольку они не держатся за власть. Тогда он подчеркнул, что решение об отставке Богдана не принято, и он остается на своем посту. Возможно, отставка Богдана стала самой обсуждаемой темой в украинских СМИ.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Главным ньюсмейкером дня в Грузии сегодня вновь стал бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварами. Его допрос в качестве свидетеля в присутствии судьи-магистра длился более 2 часов. Гварами, как и другие оппоненты власти, не исключали, что допрос ярого критика грузинской мечты может завершиться его задержанием. Опасения не сбылись. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это катастрофа. Вкратце изложил суть более чем 2-часового допроса бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварами журналистам после выхода из здания суда. Катастрофой он назвал то, какие вопросы ему задавали прокуроры в присутствии судьи-магистра.
Почему рекламные контракты заключаются на ту или иную сумму? Но это как разборки. Почему медиабизнес такой? А я не знаю. Так уж установлено более 10 лет. Специфика такая. Не знаю, как такие вопросы соответствуют здравому смыслу. Те ребята, прокуроры, ничего не могут сделать. У них такое поручение. Это абсурд. К примеру, такой же абсурд, если спрашивать у виноделов, почему они так устанавливают цену на вино, а не иначе.
Задавать абсурдные для Гварами вопросы в следственном органе решили в ответ на обращение бывшего владельца 9% акций «Рустави-2» Нино Нижарадзе. В распространенном накануне заявлении генпрокуратура сообщила, что следственные мероприятия ведутся на основе судебного определения по делу о злоупотреблении полномочиями против законных интересов вещательной компании «Рустави-2» с использованием должностного положения, присвоение принадлежащих компании больших суммах денег и их скрытие с помощью притворных сделок. На основании этого же определения вчера и сегодня у фирмы «Интермедиа» контрактора «Рустави-2», располагающегося в здании телеканала, были изъяты документы. Вопросы о многомиллионных сделках с фирмой, которая размещала рекламу в эфире «Рустави-2», есть вопросы и у нового гендиректора «Рустави-2» Паати Салия. С этим вопросом Ника Гварами посоветовал Салия обратиться к собственному работодателю-бизнесмену Кибар Халваши, который благодаря грузинской фирме «Медиа», потом и Страсбургскому суду, смог вернуть телекомпанию во владение спустя 15 лет. А Салия не хочет спросить, какое состояние было при Кибаре Халваши на «Рустави-2»? Не хочет? Бурно отреагировал Ника Гварами, пообещав, что это бывшие владельцы будут с Халваши взыскивать миллионы на основе статьи Уголовного кодекса «Необоснованное обогащение».
Кибар Халваши был арендованной будкой с 10 телекамерами, а сейчас у него имущество на 50 миллионов, потому что так решили своими постыдными решениями суды Грузии и Страсбурга. Вот сейчас влившие в Руставе 2 деньги через суд придут к нему и скажут: «Вернись в свой арендованный офис на 3,5 комнаты и верни наше имущество».
Ника Гварамия напомнил Кибару Халваши о своих 5 миллионах долларов США, которые Халваши должен, потому что разорвал контракт с Гварамия в первый же день, как вновь стал владельцем телеканала. Гварамия намерен встретиться с новым владельцем «Рустави-2» в лондонском арбитражном суде. Но ждать этой встречи, возможно, придется долго. Бывший глава «Рустави-2» уверен, что интерес следователя к его персоне связан с его планами создать еще более крутое телевидение и продолжить борьбу против Бидзина и Иванишвили. Ника Гварамия не скрывал сожаления, что у него нет столько денег, сколько есть у бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, который также намерен открыть новый телеканал. С помощью в создании и раскрутке нового канала Гварамия собирается обращаться ко всем, в том числе и к Михаилу Саакашвили, а также к бизнесмену Зазио Куашвили, который публично обвинил правящую грузинскую мечту и ее лидера Иванишвили в рэкете. Мечтатели в заявлениях Гварамия увидели безответственную попытку связать с политикой частную судебную тяжбу акционеров. О верховенстве закона в Грузии, о том, что все равны перед законом, напомнил сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе. При этом говорить о Гварамия в ранге премьер-министра он не захотел. Бахтадзе высказался как гражданин Грузии.
Для меня любой человек, который вовлечен в грузинскую политику, который делает все, в том числе утверждает, что принимающие решения европейские институты оказываются субъективны и подкуплены, для меня такие слова любого человека звучат как нарратив страны-оккупанта.
Что же вы собираетесь делать в «Рустави-2»? Спросила журналист. Вернувшись в состояние премьера, Бахтадзе ответил.
Самым большим достоинством грузинской мечты является медиапрурализм, и мы этому медиапрурализму всячески должны способствовать.
Поэтому, добавил глава правительства, в Грузии всегда будут защищены свободные СМИ. О планах бывшего министра обороны Давида Кезерашвили создать новое телевидение Мамука Бахтадзе говорить не стал. Проигнорировал он и упреки в том, что грузинская мечта не смогла добиться экстрадиции Кезерашвили и доказать коррумпированность бывшего министра обороны, ставшего при Михаиле Саакашвили нацдвижения успешным бизнесменом. Грузинский народ ему судья, сказал Бахтадзе.
У грузинского общества очень ясная позиция к этой персоне, к его прошлому и ко всему, в чем этот человек был замешан.
В свою очередь, лидеры оппозиционных партий в течение всего дня говорили, что допрос Гварамия – это попытка власти укоренить диктатуру. Кроме Бидзина Иванишвили и его парламентского большинства, никто не верит, что это всего лишь частная судебная тяжба, заявила депутат от Европейской Грузии Ирма Надирашвили. Все это сдирижировано Бидзина Иванишвили. Он хочет расправиться с Гварамия за его прошлое. Иванишвили испугался и будущего, когда начались разговоры о создании альтернативных телевизионных платформ. Но никто не сможет заглушить свободу слова. И такими способами Бидзина Иванишвили не сумеет сохранить власть в 2020 году. Грузинские правозащитники параллельно следят за ситуацией в телекомпании «Рустави-2» и за делом Гварамия. Их опасения о вероятной смене редакционной политики на канале или же банкротстве еще не развеяны. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе сегодня также призвал следственные органы обеспечить прозрачное расследование, чтобы развеять подозрения, что власти пытаются взять политический реванш, преследуя бывшего гендиректора «Рустави-2». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии набирает обороты президентская гонка. Начались предвыборные выступления по государственному телевидению кандидатов в президенты, которых на этот раз рекордное число. Между тем, немало общественное внимание привлекло обращение к избирателям третьего президента самопровозглашенной республики Александра Анквабы. О реакции на него рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера и сегодня в абхазском интернет-сообществе бурно обсуждали опубликованное обращение экс-президента Республики Абхазия Александра Анкваба к народу Абхазии. Поскольку оно короткое, приведу его текст целиком. Уважаемые соотечественники, уважаемые избиратели, 25 августа 2019 года нам с вами предстоит в очередной раз воспользоваться своим конституционным правом и сделать важный выбор, решить, кому доверить руководство абхазским государством в следующие 5 лет. От этого выбора зависит, как будет развиваться наша страна в перспективе, в каких условиях будет жить наше общество, какое будущее ждет новое поколение граждан Абхазии. Выборы президента – чрезвычайно важное событие. Я беру на себя ответственность перед вами, призывая отдать голоса за тех, кто не подведет вас и будет работать на государство. Не сомневаюсь, что кандидат в президенты Аршба Олег Нуриевич и кандидат в вице-президенты Барциц Олег Мсасович будут достойными руководителями Абхазии. Уверен в их возможностях и поддерживаю их. Надеюсь и на вашу поддержку. Конец цитаты. Поначалу я почти не обратил на это обращение внимания, поскольку воспринял его как ожидаемое. В моем окружении среди тех журналистов, политологов, политиков, с которыми общался, давно уже, немало месяцев, ходили разговоры о том, как Александр Золотинскович предлагал малоизвестному в публичном пространстве Олегу Аршба выдвигаться в президенты. Как тот в какой-то момент отказался, родственники отсоветовали, но в итоге все же согласился. Фейсбучному другу, который прислал мне этот текст в личку и спросил о моем мнении, ответил так. Много раз писал уже о том, как установление верхней возрастной планки для кандидатов в президенты, которая сейчас ни в одной стране мира не практикуется, на данном этапе наверняка будет порождать в Абхазии такие издержки, как возникновение тандемов, где сильнейшей фигурой заведомо является, скажем, премьер-министр, для которого нет возрастных ограничений. И вот он, очевидный пример. Конец цитаты. Сделанное экс-президентом обращение показалось мне в какой-то момент даже излишним, формальным, но потом понял, что оно было продуманным шагом, ибо, судя по посыпавшимся комментариям интернет-пользователей, большинство их понятия не имело, что за Аршба и Барцицем изначально стоит фигура Александра Анкваба, то есть, чтобы сориентировать внушительное по-прежнему число сторонников экс-президента голосовать за них, это обращение было необходимым. Но как же меня удивило удивление многих пользователей, в том числе нередко позиционирующих себя как всезнающих, для кого обращение оказалось громом среди ясного неба, ударом под дых оппозиции. То есть они ничегошеньки не знали о предыдущих событиях, о том, что Александр Анкваб давно дистанцировался от лидеров оппозиции, держался особняком, не участвовал в их пресс-конференциях и были убеждены, что он должен заявить о поддержке выдвинутого съездом партии Амцахара Алхаса Квициния. Между тем, почерпнуть эту информацию можно было уже не только по сарафанному радио, но и из СМИ. Как писал 11 июля в редакционной статье газеты «Чегемская правда», экс-президент Александр Анкваб, которому баллотироваться на нынешних выборах, как и Сергею Шамба, не позволяет возрастной ценз, делает ставку на кадрового офицера Олега Аршба. Конец цитаты. Что касается Сергея Шамба, то он делал ставку на Аслана Бжания, но после загадочной болезни и отказа баллотироваться того, поддержал, как и прочие оппозиционеры, Алхаса Квициния. Возвращаясь же к теме верхнего возрастного ценза, скажу, что у меня не было сомнений. В преддверии нынешних президентских выборов его не отменят, ибо сейчас эта тема является предметом политической борьбы. Ситуация изменится, наверное, когда многие реальные претенденты на президентский пост превысит 65-летний рубеж. Ну и, конечно, если он будет мешать действующему главе государства идти на новый срок. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ограничения на севере и на юге. На северном направлении из самопровозглашенной республики Южная Осетия не выпускают иномарки, а на южном – ахалгорских бюджетников. Мурат Гукимухов о главных итогах юго-осетинской недели.
Вот уже второй месяц на Нижнем Зарымаге таможенники не пропускают на территорию России юго-осетинских автовладельцев с двойным гражданством и российской пропиской. Им отказывают во временном ввозе автотранспортного средства и требуют внести обеспечение уплаты таможенных платежей. Эта сумма равная растаможке. В зависимости от марки автомобиля она может составлять и 100 тысяч рублей, и миллион. Говорит юго-осетинский юрист Тимур Кокойты.
Даже если эти средства у человека в кармане будут, то все равно эти условия невыполнимы, потому что это нужно вносить наперед в банк куда-то на счет таможни, получать таможенную расписку и так предоставлять к оформлению временный ввоз.
Получается, они не признают в них иностранцев.
По факту, получается, да, они апеллируют к тому, что у человека постоянная прописка на территории Северной Осетии, и они принимают его за жителя Северной Осетии, отказывают на этом основании по оформлению временного ввоза. Хотя с таким статусом, с такими прописками у нас 90% жителей, потому что все социальные такие моменты, они оформляются через прописку, поэтому приходится людям прописываться.
Как происходит выявление двойного гражданина? Автовладелец предъявляет на посту юго-осетинский паспорт. Таможенники звонят в Северо-Осетинское адресное бюро и по юго-осетинским паспортам запрашивают имя автовладельца. Если вдруг оказывается, что он обладает еще и российским гражданством, или у него окажется полный тезка российский гражданин, что в Осетии не редкость, то ему во временном ввозе отказывают. Некоторым еще не разоблаченным автовладельцам удается пересечь границу в нерабочее время, когда Северо-Осетинская адресная служба не работает. По мнению Тимура Кокой, проблема российских таможенников и юго-осетинских автовладельцев в следующем. Многие жители Северной Осетии, россияне, принимают юго-осетинское гражданство только ради того, чтобы обойти драконовские таможенные тарифы. Они ездят на иномарках с юго-осетинскими номерами по разрешению на временный ввоз, а северо-осетинская таможня недополучает миллиарды рублей. Видимо, таможне обидно, поэтому периодически она устраивает вот такие обструкции на границе, которые потом улаживаются на уровне руководства республики и российских ведомств. По сути, считает Тимур Кокойты, получается так, что таможенники идут на нарушение закона.
В законодательстве Евразийского союза существует понятие «лицо государства-члена Евразийского союза и иностранное лицо», то есть ни гражданство, ни что иное во внимание не берется. В таможенном отношении во внимание берется именно факт места жительства, то есть если лицо проживает, будь то иностранец или российский гражданин за рубежом преимущественно, значит он признается иностранным лицом.
Вчера на своей странице в Фейсбуке Тимур Кокойты разместил пост следующего содержания, цитирую сокращениями. Уважаемые жители Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемой оформления временного ввоза транспортного средства на территории России, пишите мне в личку с кратким описанием возникшей у вас проблемы, ее последствий. Попробуем вместе разобраться в каждой конкретной ситуации. Если вы являетесь по факту жителем Южной Осетии, я готов потратить немало своего времени и нервов, знаю наперед, с какими трудностями это будет сопряжено, и помочь каждому в положительном разрешении возникшей проблемы. Конец цитаты. То есть Тимур Кокойты предлагает землякам проявить гражданскую позицию, заявить о своих законных правах. И тем, кто готов их отстаивать, он предлагает юридическую помощь.
Цель такова, чтобы жители Южной Осетии, которые на самом деле проживают в Южной Осетии, не сталкивались с этой проблемой и не были жертвами этих обстоятельств.
И как вы собираетесь это сделать?
Нужно просто доказать таможенному органу вышестоящему, что конкретное лицо постоянно или преимущественно проживает в Южной Осетии и имеет право на эту льготу. Это не моя задумка. Есть определенный порядок обжалования действий должностных лиц. Этот порядок предусматривает обжалование вышестоящих таможенных органов, это Северо-Осетинская таможня. Если там нет успеха, то в территориальное управление по Северному Кавказу или далее в Москву. Если даже в Москве положительной реакции нет, и я по-прежнему уверен, что действия неправомерны сотрудников таможни, то можно обжаловать в суде. Можно параллельно даже обжаловать и в суд, и в вышестоящую таможню. Это все предусмотрено законодательством.
А не растянется ли это выяснение истины на месяцы или годы?
Ну, не так уж. Потому что вот по этим жалобам конкретные сроки оговариваются, в течение которого должны быть ответы.
Кто и как будет определять постоянное проживание? Как на выборах, по отметкам на пограничном посту?
Нет, к этим данным нас, естественно, никто не допустит. Можно доказать это тем, что человек может отсюда, вот с Южной Осетии, предоставить справку с места работы или там с места жительства о том, что он постоянно проживает на территории Южной Осетии, ходит каждый день на работу и так далее.
Ленингорский район с прошлой пятницы будоражит вести о новых ограничениях на пункте пропуска РСДХ, которые власти якобы намерены вводить с 1 сентября. Согласно этой информации, с осени работники бюджетной сферы потеряют право на пересечение границы. По наблюдениям гражданской активистки Тамары Мирокашвили, это не слухи, а скорее неофициальная информация.
Это не совсем слухи, а скорее всего это неофициальная информация. Потому что из районной администрации пошли эти разговоры. Почему это всерьез воспринимают местные? Потому что первый приезд после избрания президента Анатолия Бибилова именно был этот вопрос. Такое предложение он использовал. Просто люди определяются, где они хотят жить и работать. И эти дни у кого есть какие-то доступы в Цхинвали, в администрации президента, в министерствах, проверяют эту информацию и находят подтверждение. Вчера даже Мамитову, главу района, обратились, чтобы дал он разъяснение, насколько эти слухи имеют повод, и он сказал, что я это не решаю. Но при этом он не опроверг информацию.
Некоторым, кто наводил справки в Цхинвале, привели такую аргументацию новых запретов. Дескать, люди зарабатывают в Южной Осетии, а тратят и аккумулируют средства в Грузии. Похожая аргументация звучала и перед запретом на отгонное животноводство. Дескать, 7 месяцев в году скот держат на пастбищах в Южной Осетии и лишь 5 в Душетии. А потом скот продают в Грузии, там же оставляют вырученные деньги. Президент Бибилов тогда обращался к местным животноводам, мол, оставайтесь в республике. Я создам все условия для зимовки скота. Тех, кто уйдет на зимовку в Грузию, предупредил он, обратно не впустят. Дело шло к ноябрю, зима уже наступала, а у фермеров не было ни кормов, ни помещений для зимнего содержания скота, ни ветеринаров, чтобы следить за 5000 овец и 2000 голов крупного рогатого скота. Они сочли предложение нереальным и ушли в Грузию навсегда. Это было прошлой осенью, а с 11 января этого года границу и вовсе закрыли на карантин по случаю эпидемии гриппа в Грузии. Потом, без очевидных причин, растянули карантин на 2,5 месяца. Но и после отмены карантина власти выдумывали какие-то новые предложения для того, чтобы ограничить свободу передвижения через Раздахан. Зачем-то приняли новые правила пересечения границы для граждан Южной Осетии. Если они раньше переходили границу по югоосетинским паспортам, а не имеющие гражданство по специальным пропускам, то теперь и граждане республики тоже должны были получить пропуск. Это было в конце марта. Тогда обещали за пару недель снабдить всех граждан пропусками. Но выдают их до сих пор и получают далеко не все желающие. Например, отказали местным начальникам и их заместителям. Пропуски выдавали в основном безработным рядовым служащим. То есть, о чем идет речь? Очевидно, что единственная причина, по которой изменили правила пересечения, чтобы еще какое-то количество людей потеряло возможность переходить границу. Очевидно также, что югоосетинские власти проводят поэтапные ограничения свободы передвижения через границу для жителей Ленингорского района. Возможно, вплоть до полного перекрытия границы. В бытность Леонида Тибилова запретили пересекать границу жителям Цированской зоны, то есть западной части района. Со стороны это выглядело как ограничение по этническому принципу, дескать, нечего осетинам шляться в Грузию. А с прошлой осени принялись за восточную часть. Что это, инициативы Москвы или самодеятельность Цхинвала? Политолог Николай Силаев считает, что это местная инициатива.
Я не думаю, что это Москва, просто потому что вряд ли она возникает в такие детали. К тому же те, кто в Москве занимаются Южной Осетией, они занимаются именно Южной Осетией, а не отношениями Южной Осетии с Грузией. Я бы предположил, что они не стали бы в это дело вмешиваться. Мне кажется, что есть желание... Сложно сказать, в какой степени осознанно дистанцироваться от Грузии теми способами, которые под рукой. И для этого принимаются такие меры, как ограничение пересечения и прочее.
По словам Тамары Мирокашвили, это грозит опустением Ленингора. Причем уйдут не только грузины, но и осетины. Половина, если не больше, врачей, учителей и других специалистов приезжают в район эсцирований каждое утро. Властям это уже давно не нравится. Они много лет грозятся заменить их на специалистов из Схинвала. Только никто не едет из столицы работать, разве что поруководить районом, поворовать из бюджета. Теперь, если будут установлены новые ограничения на проезд, цированские специалисты уедут, как в свое время уехали фермеры, а заменить их будет некем, говорит Тамара Мирокашвили.
Даже те, которые здесь живут, имеющие гражданство, но имеют какие-то контакты в Тбилиси или, не знаю, на территории Грузии, наверное, они выберут оставить работу. Потому что у нас все не разделены. Какая-то часть там живет, какая-то часть здесь живет. Если я работала, к примеру, и у меня поставили такой вопрос, что я больше не могу поехать к врачу или к семье, дочери, сестре, конечно, я выбрала оставить работу. А если оставляешь работу и просто будешь сидеть здесь, зачем тебе? Если у тебя нет средства существования, тогда надо уезжать.
По словам Тамары, эта проблема актуальна не только для грузинского населения, но и осетинского. У них точно так же разделены семьи. Им также нужно бывать по обе стороны от границы. Тамара говорит, что люди напуганы этими слухами. И чиновники об этом прекрасно осведомлены. В такой ситуации, наверное, было бы правильным провести разъяснительную работу, рассказать людям, что их ждет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Грузинские власти выделят 600 тысяч евро на субсидию транзитных полетов из Российской Федерации для помощи соотечественникам. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, таким образом правительство решило проявить элементарную ответственность перед соотечественниками, проживающими в России, которые планировали провести лето с семьей в Грузии. При этом глава правительства опроверг информацию о том, что власти выделяют крупные средства для субсидирования транзитных полетов из Российской Федерации для развития туризма в условиях российского эмбарго. Ранее в грузинских СМИ появилась информация о том, что правительство планирует потратить 600 тысяч евро на стимулирование маршрутов Тбилиси-Батуми из Москвы через Ереван, чтобы преодолеть кризис в туристической отрасли. В Тбилисском городском суде сегодня опрашивали бывшего генерального директора телекомпании «Рустави-2» Нику Гварами. Он давал показания почти 3 часа, передают грузинские телеканалы. Гварами сообщил журналистам, что следователей в основном интересовала финансовая деятельность компании. Бывший гендиректор «Рустави-2» отметил, что эти вопросы не входили в его компетенцию. Он связывает интерес со стороны прокуратуры к деятельности «Рустави-2» и к нему лично с его планами по созданию нового оппозиционного телеканала. Напомним, на этой неделе прокуратура Грузии изъяла документы из предприятий контрактора вещательной телекомпании «Рустави-2», в том числе «Интермедиа» и «Интермедиа Плюс». В ведомстве пояснили, что основанием для начала расследования послужило заявление адвоката бывшего владельца 9% доли в «Рустави-2» Нино Нижарадзе за возможных финансовых махинациях со стороны руководителей телекомпании. Во время раскопок в самопровозглашенной республике Абхазии археологи обнаружили древнюю плиту с надписью на неизвестном языке. Об этом рассказал руководитель абхазской части совместной российско-абхазской археологической экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. В окрестностях города Очамчири уже неделю проходит российско-абхазская экспедиция Института археологии и востоковедения РАН, Абхазского государственного музея и Абхазского института гуманитарных исследований, передают Абхазия-Информ.
Новости представила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посвятил специальную пресс-конференцию экономическому положению в стране. Лари вернется к своему естественному и устойчивому уровню, обнадежил он. Однако тут же признал, что доходы туристического сезона в лучшем случае превзойдут показатели прошлого года. При этом всю вину за кризис глава правительства возложил на оппозицию. Аргументы выслушал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Грузинский Лари сегодня демонстрировал тенденцию к укреплению, поэтому свое выступление премьер-министр страны начал именно с этой темы. «Национальную валюту ждут лучшие времена», — обнадежил Мамука Бахтадзе, после чего вновь провел параллели между действиями оппозиции и ухудшением экономического фона в стране.
«Это как 2×2=4. Безответственные политики попытались записать очки на свой счет, и тяжелая ночь 20 июня, когда был осуществлен штурм парламента, оказала негативное влияние на экономику. Поэтому логично, что у нас нет авиасообщения с Россией, откуда прибывало большое количество туристов. Последние дни подтвердили перегруженность информационного пространства негативом, за что мы получили излишне обесцененный лари».
В своем выступлении премьер также затронул стоящие перед туристическим сектором вызовы. Динамика роста турпотока утеряна, и уповать на улучшение до конца года не приходится, признал Бахтадзе.
«В секторе туризма из-за известных событий у нас на фоне ожиданий высокого роста, напротив, наметился спад. В июне в Аджарии был продемонстрирован 40% прирост турпотока в сравнении с тем же периодом прошлого года. Общественность может сделать выводы, на какой масштаб доходов рассчитывала наша экономика от этого сектора. К сожалению, сохранение тенденции стало невозможным, хотя убежден, что позднее мы вернемся к прежней динамике».
Экономические выклады Нацбанка свидетельствуют, что только в июле от российских санкций Грузия недосчиталась 45-50 миллионов долларов. Несогласие с доводами премьера высказал профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая. По словам экономиста, сокращение турпотока берет начало с 8 июля, тогда как начавшееся с конца мая обесценение лари продолжалось на протяжении всего успешного июньского сезона.
«Это не серьезное заявление. Только за июнь доходы от туризма на 100 миллионов долларов превзошли прошлогодние показатели. Почему тогда не укреплялся лари? Данные статистики свидетельствуют, что туристический сезон находится на уровне прошлого года, и это не повод для обвала курса. Поэтому считаю, что нет взаимосвязи между курсом лари и деятельностью телекомпании «Рустави-2» и оппозиции, а есть недоверие инвесторов к властям государства, где все вопросы решаются в кабинете одного человека и где судебная власть контролируется государством. Именно спад иностранных инвестиций и ужесточение банковских регуляций подорвали лари. В стране, где любая сделка происходит в долларах, а выдача потребительских кредитов допускается лишь в лари, происходит повышение спроса на доллар. Думают, что оптимизм премьера лишен оснований. При сохранении тенденции спада инвестиций из-за рубежа и сохранении в силе банковских регуляций, лари быстро вернется к позавчерашней отметке».
По мнению экономиста, президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Шоты Гулбани, продолжение положительной динамики возможно только при выполнении следующих условий.
«Когда правительство говорит о причинах обесценивания лари, упоминая в том числе политическую нестабильность, оно ничего не говорит о главной причине постоянного обесценивания курса лари, а она кроется в механизме формирования курса. На сегодня в торгах на электронной бирже Bloomberg представлены коммерческие банки Грузии, где на основании предложения и спроса вырабатывается курс. На самом деле это абсолютно непрозрачный процесс, где установление котировок напрямую зависит от пожелания ведущих двух банков страны. И по заявлению банковского регулятора он никак не вмешивается в этот процесс. Думаю, до перехода на новую, более прозрачную площадку курс лари всегда будет служить инструментом заинтересованных лиц»,
заявил Шота Гулбани. Ближе к вечеру лари укрепил позиции, подорожав к доллару на 4 тетри. Официальный курс – 2 лари и 88 тетри за 1 доллар США. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на заседании Сухумского горсобрания состоялась презентация экологического проекта по очистке Сухумского озера. Группа ученых из Сочи предлагает заселить водоем водорослью хлорелой для его очистки. Это не единственное предложение. Эксперты говорят, что для решения существующих экологических проблем самопровозглашенной республики нужен комплексный подход. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Сухумское озеро расположено рядом с мусорной свалкой в районе Маяк. Сегодня оно захламлено. После протестных акций жителей района мусорная свалка была закрыта, но экологические проблемы озера все еще не решены. Этот участок нужно приводить в порядок. Заведующий кафедрой теории права РУДН, председатель абхазской общины города Сочи Беслан Камлия, обратился к председателю Сухумского городского собрания Константину Пилия с предложением рассмотреть экологические проект сочинских ученых по очистке озера. Пилия поддержал эту идею. Сегодня на заседании он рассказал о сути проекта.
Мы обсуждали возможность выращивания микроботовости хлорелла. И вот эту выращенную хлореллу можно пускать это все в озеро, и она поглощает токсины. Ею кормится вот этот микроботовостный планктон. Это все процесс самоочищения. Я прежде разговаривал с главой администрации, он сказал, если это мы можем как-то немножко привести наше озеро, уровень токсичности понизить, и вот немножко экологически изменить, мы с удовольствием этот проект поддержим.
Инициатор производства хлореллы, профессор, доктор медицинских наук, руководитель проекта «Экополис» Анна Туманова из Сочи. По ее инициативе хлорелла уже производится в Абхазии. Правда, пока в экспериментальных целях в научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии. Она пояснила.
Суспензия хлореллы применяется в очистке водоема в разных странах, но тот вид, который применили мы, он является уникальным, он живой. И уже и по нашей стране есть опыт. Очень большие водоемы оздоравливаются. Хлорелла будет работать, допустим, мы начнем ее заливать. Но если вы не начнете комплексные мероприятия, это постоянная заливка нужна, понимаете?
Понимаем, туда? Все понимаем, но вопрос настолько масштабный, что мы в рамках, вот тут мы все захотим, мы этот вопрос не поднимем. Это вопрос это республиканского масштаба. Сейчас мы в рамках города. Если можно ежегодно вот этой ситуации занижать уровень, давай мы с вами отдельно встретимся тогда, да, создадим комиссию при администрации и вот такой проект рассмотрим. А более системный подход, это уже нужно, наверное, выходить на уровень республиканский.
Ответил Константин Пилия, гидробиолог, научный сотрудник Института природно-технических систем Татьяна Горбунова сообщила, что накануне они побывали на самом проблемном участке озера, который расположен ближе к морю. Ученые уже сейчас могут провести комплексное исследование озера на токсичность, затем внедрить водоросль хлореллу. Татьяна Горбунова сказала.
Мы можем выбрать участок озера и начать обработку озера выращенной нами суспензией. При этом, естественно, я буду следить за какими-то результатами. Это не является конечным решением проблемы. Но пока мы с вами собираем данные о водном объекте, о характере природопользования, о характере стоков в этом озере, мы уже будем начинать действовать. И в дальнейшем проблему будем решать поэтапно. И, надеюсь, мы придем с вами в конечном итоге к комплексному решению.
По словам Анны Тумановой, чтобы взять пробы из озера, необходимо чуть более 100 тысяч рублей. Планируется, что исследования будут проводить как российские, так и абхазские ученые, врачи. Профессор Туманова заявила.
Абхазия – это уникальный такой уголок мира, который вполне может стать при грамотном, рациональном, экологическом, устойчивом развитии, как бы страной-примером. Вот не признали так какие-то государства, признает экомир, экотурист.
Председатель горсобрания Константин Пиля уточнил, что в будущем они намерены провести круглый стол с участием общественности, чтобы обсудить экологическое состояние Сухумского озера. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Константин Боровой покинул Россию и попросил политического убежища в США. На территории России он опасался за свою жизнь, за его передвижениями постоянно следили некие люди. В 2014 году он на несколько месяцев покидал Россию, и тогда убили политика-оппозиционера Бориса Немцова. Находящийся в Лос-Анджелесе общественный деятель и политик, соратник Валерии Новодворской, в беседе с моей коллегой Аминой Умаровой рассказал о причинах своего отъезда, о взрывах домов в 1999 году и о том, как он узнал о подготовке к нападению на башни-близнецы в Нью-Йорке за 2 года до этого страшного события.
Вы сказали, что за вами была, цитирую, установочная слежка, что проверяли ваше расписание. Если такую слежку назначили, значит, вы часть какого-то большого проекта. Это может быть и убийство. Это проект типа сакральной жертвы?
Ну, понимаете как, я же не руковожу этим проектом. Я в нем, так сказать, объект, а не субъект. Поэтому там детали я не знаю, по косвенным признакам, которые как-то трактуют специалисты, можно сделать вывод, что это один из возможных проектов. Так же, как было вот в случае с Немцовым, правда, там главная причина, я считаю, что тогда была поддержка Навального, продвижение Навального, обезглавить российскую оппозицию и фиктивного лидера как бы назначить. Это тогда, я считаю, был главный план. Перед этим по Москве висели плакаты «Лидер оппозиции Навальный» и другие. Другие – это Ходорковский, Немцов, Касьянов, Каспаров. То есть тогда программа другая была, понимаете? И тогда же вокруг меня была большая суета. Я уезжал, это 2014 год, конец декабря, с ощущением того, что могут убить. Как потом мне объяснили те же эксперты, я был таким дублером. Или Боря был дублером у меня, или кто-то еще там, я не знаю. Но, в общем, им надо было решить несколько задач. Вот с лидерством нужно было напугать общество, нужно было, были еще проблемы там внутренних отношений силовиков разных групп. Там же циники, понимаете, ну, такие совсем циники, ну.
Вот вы говорите им, они там циники, вот им выгодно. А о ком мы говорим сейчас?
О, это отдельная тема. Это, во-первых, это несколько групп, это разные группы, это конкурирующие между собой группы. Очень типичный случай после того, как Борю убили, понятно, что к этому отношение имели чеченцы. Вот, это там проявилось разными способами. И реакция ФСБ была через Юлю Латынину, что это ужасно, что вмешивается в деятельность спецслужб, внешние силы, ну вот чеченцы, что они пытаются подменить, что Рамзан Кадыров хочет и стать министром всей безопасности России. Это была реакция части, так сказать, вот этих спецслужб. А другие спецслужбы, вот, например, связанные с ФСО, понятно же, что доклад о событиях, которые произошли, ну, просто под стеной Кремля, в зоне ответственности ФСО, делал начальник ФСО. Сливы там через них были, ну там много сразу тем возникло. Это мы наблюдали за пропагандистской кампанией, что это разборки, что это любовные разборки, что это ревнивый муж убил Борю. Это я забыл, как ее фамилия. Дурицкая, да. Они конкурируют, понимаете? Сейчас же ведь в России несколько десятков спецслужб. И понятно, что все они конкурируют за деньги, за государственный бюджет. Есть, вообще говоря, совершенно новая структура Пригожина, которая пытается быть и политической контрразведкой, то есть политической полицией, и внешней разведкой, и конкурирует с военной разведкой, с ГРУ по этим африканским проектам. Там все сложно. Это очень сложно устроенный муравейник с огромным количеством интересов и конкуренции. Я в свое время с Михаилом Сергеевичем Горбачевым обсуждал вот эту ситуацию деятельности спецслужб, и он мне тогда сказал, ну вот советских, что ну верить им нельзя совсем. Единственная цель у них – это борьба за влияние, за деньги и борьба друг с другом. Они постоянно подставляют друг друга. Кстати говоря, сама вот эта пресс-конференция, которую я проводил в Госдуме по поводу взрыва домов, тогда об этом никто не говорил. Это сейчас там, оказывается, и Литвиненко об этом заявил, и еще все такие были, всем ясно, что это взрывы домов. Тогда, когда я провел пресс-конференцию, я ее проводил на основе того, что ко мне обратились сотрудники ИГРУ, которые сказали, что ФСБшники просто с ума сошли. Вот, они взрывают дома, у них есть доказательства, они мне там что-то представили. Я это на пресс-конференции доложил. Первая реакция была от НТВ. Шла уже избирательная кампания. Мне Березовский через Малашенко сказал, что все, Костя, хватит, наговорился. Нам такая позиция непатриотичная не нужна. Больше на «Эхе Москвы» и на НТВ выступать не будешь. А я обсуждал с Малашенко там избирательной кампании. Березовский появился и сказал, надо встретиться, встретиться. Он сказал, Константин Натанович, не волнуйтесь, мы управляем Владимиром, он хороший человек, он демократ. Мы с ним в Лаговазе встретились в этой в доме на Павелецкой. Ну, то есть общая реакция, средства массовой информации, представляете, в Думе такая пресс-конференция. Просто ноль. То есть какой-то материал прошел, видимо, по спецслужбам, потому что через два дня вдруг Путин на какой-то пресс-конференции, когда его спросили об этом, сказал, что Борового надо послать, разминировать эти. Это еще до рязанского сахара, до всего. То есть он сам проявился, понимаете?
В чем вот заключалось это ваше выступление? Что вы говорили во время своего выступления?
Что взрывы организованные проводятся. Это еще не все взрывы были. Еще рязанский сахар не был. НТВ начал расследование. Поскольку они прокололись так со мной, то меня там тщательно отстраняли от каких-то комментариев. Ну, Володя принял решение, что меня больше на НТВ не будет. Ну, вот они это и исполняли. А один из этих парней готов был дать показания.
Парней таких из ФСБ, которые закладывали?
Нет, из ГРУ, которые сдавали ФСБ. Был тогда такой Совет Безопасности, который возглавлял Березовский. Ну, формально возглавлял он, а фактически, как потом оказалось, это была структура, которую создавал Путин, ФСБшный совершенно. Тогда ФСБ Путин пытался поставить во главе вообще всех структур безопасности. И я думаю, что вот этот конфликт ФСБ-ГРУ, он был связан с тем, что ГРУшники испытывали очень сильное давление ФСБ и отстраняли от власти там их традиционных начальников. Но неважно. Значит,
да, вы говорили, что один был готов давать показания.
Один был готов давать показания. Я же депутатом был, там, и с Березовским вроде там хорошие отношения. Я позвонил в Совет Безопасности, я не помню, с кем я говорил, вот, и сказал, что вот есть важная информация, примите, пожалуйста, человека, поговорите с ним. Он мне там дал эту информацию. Они приняли этого человека, он поехал, позвонил мне через час, сказал, что с трудом вырвался, его хотели арестовать, что это структура ФСБ, то есть никакой не Совет Безопасности, над ФСБ, это под ФСБ, что он прикинулся сумасшедшим и убежал. Попросил меня, чтобы я там не давал нигде больше информации о нем, потому что это опасно. Он будет заниматься спасением себя. И все. После этого я его не видел, не слышал. Через 2 месяца по каким-то каналам я получил информацию о том, что и он погиб, и его второй напарник тоже погиб. Их ФСБшники достали все-таки. Там еще была одна история. Об этом я тоже пишу, писал много. Они мне слили информацию о том, что готовятся теракты на территории Соединенных Штатов. Это 99-й год. Послушайте, 99-й сентябрь. Какой-то сумасшедший Бен Ладен хочет на самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Ну, бред совсем.
За 2 года до взрывов?
За 2 года, да, до взрывов. Я человек ответственный. Я сообщил посольству США. Они говорят, это не наш уровень проблемы. Давайте работайте с FBI. Я поехал в Штаты, но я все равно туда ехал. Встретился с замдиректора ФБР. Меня там отрекомендовал один из конгрессменов. И рассказал им все как есть, информацию. Там какие-то были подробности про этого никому неизвестного тогда Бен Ладена. Они внимательно все записали, очень аккуратно. Через год после взрыва, после 9-11, один из конгрессменов, я просил его, сделал запрос на FBI. Чего так вот? Была такая информация у них от Борового? Они ему ответили очень деликатно, что у нас было очень много информации, но из-за несогласованности в действиях спецслужб мы оказались не готовы там, ну и так далее. То есть формально они подтвердили, что эта информация у них была заранее, за 2 года. Но, с другой стороны, это же тоже понятно. Подготовка такой операции, обучение пилотов, координация, легализация этих резидентов, ну, пилотов. Это же целая операция. Это же не просто там мальчики, которых нанимают там на работу за какие-то вменяемые деньги. Это люди, которые должны были пожертвовать и пожертвовали своей жизнью ради сумасшедших идей. Вот, так что это все сложная операция. И то, что там за 2 года было все уже известно, это вот подтверждение. Они сейчас не очень любят на эту тему говорить, но отгадайте почему. Да потому что они прозевали эту ситуацию. Ну вот представьте, я разговаривал с этим замдиректора ФБР. Я ему рассказываю, значит, что вот есть такая группа, которая, там, забудьте о том, что это так и есть, которая планирует на гражданских самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Ну, бред, понимаете? То есть чистый бред. То есть бред сумасшедшего.
Ну, в 99-м году, да.
Я ему и сказал, что говорю, это выглядит как бред сумасшедшего, но источники очень серьезные. Источники – это сотрудники ГРУ, которые каким-то образом участвовали во взаимодействии с Бен Ладеном.
Но во время расследования, по-моему, вот эту версию совершенно оставили как-то вот в стороне.
Да нет, у них все это известно. Там другой момент был. Версию, которую они оставили в стороне. Я же привез им информацию о том, что да, вот готовится такой теракт. Но главная содержательная часть информации заключалась в том, что спецслужбы участвуют, российские спецслужбы, в подготовке этой акции. Вот эту информацию они упустили или не захотели услышать и сейчас не очень хотят слышать. Уже где-то в 2001, 2003, 2004 году я был главный редактор журнала «Америка». Я выступал в Москве, журнал «Америка». Я выступал на слушаниях в Конгрессе. И я говорил о том, что зреет такая империя, новая российская империя, и что все это очень опасно, и спецслужбы, которые приходят к власти в России, они будут заниматься антиамериканской деятельностью и занимаются уже, и рассказывал об этом случае. Вот этот конгрессмен, руководитель там, ну это один из случаев, правда, руководитель комитета по безопасности Конгресса, как же его звали-то, забыл. Но неважно. Вот он меня обнял, сказал: «Константин, значит, не волнуйтесь, холодная война закончена, все, хватит. Я, говорит, нанял на работу сейчас 6 человек из КГБ, бывших сотрудников. Они очень хорошие специалисты, помогают мне. Я ему сказал, что это не вы их наняли, а они вас наняли. Бывших сотрудников не бывает, и что это ошибка. Он похлопал меня по плечу, сказал, ну хватит, Константин, все. Холодная война закончилась, мы ее выиграли, вы и мы. Вы демократы, и мы американские граждане. Так что где-то до 2008 года они все верили в возможность сотрудничества с Путиным. Это вот такая глобальная проблема. Посол Соединенных Штатов в Москве, он просто остановил мой проект. В 2004 году он обратился там, ну, по своим каким-то каналам к главным рекламодателям журнала «Америки». Они просто перестали финансировать. Доминировала идея сотрудничества с Путиным. Его увольняли из Москвы с формулировкой, что он превратил Спаса Хаус, это резиденция посла, в клуб бывших КГБшников. Была идея, ну, с ними нам, мы разведчики, они разведчики, будем сотрудничать, ну, что же сделать? Ну, авторитарная такая у них концепция в этой России, но, видимо, по-другому нельзя, тем более и Путин, и все остальные говорили, что, ну, вот такая Россия, и Примаков, то здесь нужна жесткая рука, нужны спецслужбы во главе. Причина не в том, что они недооценили коварство, а низкий уровень экспертный, очень низкий уровень, и он базируется на ощущениях, на оценках ментальности другого народа, другого типа.
Это был Константин Боровой, бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.